Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Привет, в студии Александра Мелешко, в эфире программа «В теме». Кто-то с трепетом, а кто-то со страхом ждет 1 сентября. Ведь пора взвалить на свои плечи тяжелый школьный рюкзак с учебниками. Или портфель вовсе не обязателен, и все пособия доступны онлайн. Давайте разбираться. О всех новшествах в наступающем учебном году нам расскажет заместитель директора по воспитательной работе, учитель высшей категории школы 73 Стрельченко Юлия Владимировна. Добрый день.
Здравствуйте.
Расскажите, когда и почему вы захотели стать учителем?
Я не помню этого момента точно, но мама рассказывает, что еще в детском саду я высаживала всех детей, на тот момент мы жили в своем доме, я высаживала всех детей, то есть кукол, в сад и учила их чему-то. Поэтому, когда я пришла в школу, наверное, я просто знала, что я буду учителем.
А существует вот такой стереотип, что учителя гуманитарных наук, а вы учителя русского языка и литературы, недолюбливают такие предметы, как математика, физика и так далее. А как вам давались эти предметы в школе?
Ну, не то чтобы я их недолюбливала, но на самом деле, Александра, психологи говорят о том, что при изучении математики, физики и языков задействуются одни и те же доли головного мозга. То есть на самом деле, да, язык такая же структурная наука, как математика и физика, поэтому абсолютно одним и тем же мы думаем, строим, понимаем, но, наверное, для меня, может быть, было меньше какой-то магии именно в этих предметах, хотя, в принципе, школу закончила очень хорошо, и, ну, хотя, да, 2 четверки по 5-бальной у меня были именно по этим предметам.
А остался ли у вас в памяти ваш первый урок? В роли учителя уже не кукол,
в роли учителя?
Да, именно детей настоящих.
Ну да, я так волновалась, мне кажется, больше, чем дети. Дети, наверное, не до конца этого осознают. Им кажется, что учитель, который пришел, он такой сверхчеловек, бог. А у меня были 5-классники, очень смешные, очень шумные, с которыми мы, к слову, дружим со многими до сих пор и встречаемся. Но на тот момент мне было очень страшно, это если честно. Но урок запомнился, да, как и дети.
А как вот боролись с волнением? Или нет таких секретов? Просто вот встал и начал?
Ну, как бороться? Это же естественное состояние, и волнение нам тоже нужно. Поэтому секрет всегда простой – брать и делать.
Вот каждый год у вас новые ученики. Как настраиваетесь перед встречей с классом и какие ставите задачи?
Ну, ученики не совсем новые. Все-таки это дети, которые переходят из класса в класс, и я вместе с ними.
А вот если они 5-классники?
Они взрослеют, дети, во-первых, и после лета. Иногда для учителя это настолько очевидно, как выросли дети не только внешне, но и внутренне. Поэтому, безусловно, настройки есть, но для меня основная цель, мне кажется, учителя – это, первое, научить ребенка думать, второе – научить делать выбор и нести за него ответственность. Мне кажется, что это актуально для любого предмета, для любого учителя, для любого возраста.
Да и вообще для жизни потом в целом.
Однозначно.
В 5-м классе родителям сложнее уже помогать ребятам при выполнении домашних заданий. Вот если у ученика возник вопрос, а родители не смогли помочь, что посоветуете делать в такой ситуации? Ведь многие стесняются задать вопрос и подойти к учителю.
Да, самое ценное, что могут сделать родители, это научить ребенка обращаться за помощью в сложной ситуации. И, на мой взгляд, это очень ценное качество, которое родители просто обязаны научить. Потому что, естественно, что родители не боги, в том смысле, что они не могут знать все, начиная с 1 по 11 класс, все предметы я имею в виду. И, естественно, что на каком-то этапе их помощь заканчивается. Поэтому самое ценное, что они могут научить, это научить ребенка, как подойти к учителю. То есть даже не то, что как подойти к учителю, а то, что к учителю нужно подойти и корректно сказать о том, что он не понимает, у него есть определенная сложность. То есть научить ребенка просить о помощи. И это актуально как для урока, так и просто для любой жизненной ситуации, чтобы ребенок не держал в себе проблему, а научился просить о помощи у тех, кто может помочь.
Ну вот зачастую еще в таких ситуациях родители прибегают к решебникам. Вот ваши отношения к ним и могут ли они иногда приносить пользу?
Нравится мне это слово «иногда». Иногда это как часто. Понимаете? То есть тут вот это вот иногда, которое становится иногда подсмотрю это раз в неделю, потом чаще, потом еще чаще, и потом это своеобразный костыль, без которого невозможно идти. Первое, второе, решебники создаются, ну, скажем, кто создает эти учебники, кто несет решебники, да, кто несет ответственность за то, какой там результат. Ведь, по сути, никто, это, так сказать, такое полулегальное, полуподпольное предприятие, да, и в нем нет ни логики размышления, ни вариантов, как пришел ты к этому выводу. Это просто голый ответ. То есть, понимаете, какое подсаживание? А где же подумать? Лучше честно сказать, что я не сделал, я не смог, объясните мне еще раз и обратиться за помощью. Я понимаю, что родители иногда туда смотрят, потому что в желании помочь своему ребенку, но не понимая, как это сделать, да, иногда, конечно, это становится выходом, но это на самом деле не очень успешный путь.
А вот если есть выбор, решебник или погуглить, что лучше?
Ой, это все одинаково. Понимаете, пространство интернета, опять же, снижает вот эту критику. То есть, где, вы знаете, погуглить что? Например, погуглить какой-то справочник, какой-то словарь, да, на каком-то сайте действительно, который может дать квалифицированный ответ. Это одно. А погуглить на вот этих всех форумах, где кто-то кому-то по секрету что-то сказал и пообещал, что это правда, это немножко лиса Алиса и кот Базилио в стране дураков.
А вот что насчет кратких содержаний? Уместно ли ими пользоваться в некоторых ситуациях?
Это к вопросу про иногда некоторые ситуации. Вопрос зачем? Какую цель вы для себя ставите? Вы все были учащимися, кто-то не совсем далеко, и вы знаете, что... Ну, если вы хотите ответить на вопрос учителя, кто ел какое варенье, кто куда пришел и для чего, это один вопрос. Другой вопрос, если особенно уже в старших классах есть литература, я бы сказала, что она даже психотерапевтична с какой-то точки зрения. Да, то есть литературоведы говорят о том, что, ну, тут они спорят о том, какое количество сюжетов во всей мировой литературе. Кто-то говорит 27, кто-то говорит 40. В любом случае, это количество конечно. Даже если 27, даже если 40. То есть, представляете, что все количество мировой литературы – это всего лишь там, ну, пусть 40 сюжетов. Зачем его знать тогда, этот сюжет? Вопрос главный в литературе всегда – это не что написано, а как написано. То есть, как написано – это вопрос и сопереживания, и как аргументирует герой свои действия, что он чувствует. Понимая и задавая, например, вопрос на уроке, что чувствует герой, ведь дети видят, по каким признакам вы увидели в литературе, что чувствует герой. Да? Для чего вам это нужно? Для того, чтобы потом увидеть это в другом человеке. Вот вам эмпатия. Это практически как, ну, на прием к психологу сходили. Хорошую книгу почитали.
Все это хорошо звучит, я бы сказала, в теории. Но вот, допустим, ученик реально читал всю литературу ответственно. В 11 классе огромный пласт ответственности, репетиторы, 5-10. И, ну, просто не хватает времени. А оценки нужны хорошие. В таких случаях вот что делать? Ведь там, не знаю, проходит «Войну и мир», а, ну, очень мало времени дают, чтобы это все осилить. Просто иногда физически это невозможно. Вот что в таких ситуациях все-таки посоветуете делать? Там, не знаю, не спать ночами и читать или как быть?
Ну, вы меня склоняете для того, чтобы сказать, да, читайте сокращенно. Конечно, вариант выбора между здоровьем и прочтением литературы – это не выбор. Ну, безусловно, здоровье. То есть если в 11 классе ученик расставляет приоритеты и понимает, что вот это ему нужно сейчас, то это, конечно, ну, выбор здоровья. Потому что сон качественный, в нужном количестве, больше поможет, нежели прочитанная книга. Но я в таком случае говорю, вспоминаю нашего преподавателя в университете, который... Ну, тогда еще не было электронных списков, и мы записывали список литературы, и когда пошла вторая пара, а мы все еще пишем список литературы для прочтения на семестр, он говорит: девочки, вы не пугайтесь, это вам список до конца жизни. Ну, вот в таком случае тогда нужно держать в голове, что это список, который нужно одолеть до конца жизни.
А легко ли определить, что школьник списывает, и что вы делаете, если кого-то все-таки запалили?
легко определить, потому что школьник из максималистских своих ощущений, ему кажется, что он бог списывания. На самом деле учитель может и не видеть конкретно, где лежит бумажка или откуда он там списывает, телефоны сейчас в основном. Но ученик не понимает, что это видно в его позе, в его вот этих движениях руками, глазами, в его вздрагиваниях, когда учитель делает шаг в другую сторону. То есть ученик на самом деле...
Себя всячески выдает.
Именно этим, да. Причем учитель даже может у учителя не быть цели смотреть, списывает ли он. Но просто вот эти все неестественные движения, безусловно, привлекают внимание и говорят о том, что... Угу. Ну, тут разговор простой, мои ученики знают, что если удалось списать, и учитель не увидел... Ты поднялся на новый уровень, тебе повезло. Если учитель увидел, не повезло. То есть я забираю работу и оцениваю ее минимально.
А я напомню, что у нас в гостях сегодня заместитель директора по воспитательной работе, учитель высшей категории школы номер 73, Стрельченко Юлия Владимировна. Кстати, в 2015 году 73-я школа была занесена на республиканскую доску почета. Итак, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, как морально подготовить первоклассника к школе и как высчитывается четвертная оценка. Оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Мы снова в эфире, у микрофона Александра Мелешко. А в гостях у нас заместитель директора по воспитательной работе, учитель высшей категории школы номер 73, Стрельченко Юлия Владимировна. И мы обсуждаем нововведения, которые ждут школьников и родителей в новом учебном году. Расскажите, необходимо ли, на ваш взгляд, заранее предупреждать ребят о контрольной работе?
Я так не считаю. Более того, эксперимент мы проводили в прошлом году с коллегами, такой эксперимент. Мы не говорили детям о предстоящих контрольных работах. То есть для учителя же ведь понятно, что нужно подготовить ребенка. И, безусловно, учитель ведет определенную подготовку к контрольной работе. Ученик, сам того не понимая, к ней готовится. Но существуют дети, тревожные дети, для которых вот это ожидание контрольное, как, знаете, ночь перед казнью, когда случается все, и на утро уже у ребенка как минимум болит живот, как максимум огромная температура, хотя она вызвана абсолютной психосоматикой. И потом случается то, что психологи называют обвал нейронных связей. То есть то, что в простонародье студенты и учащиеся называют «учил-учил, а ничего не помню». Вот, поэтому пришел ученик, увидел, и этот стресс проживается молниеносно, потому что нужно работать. То есть он переключается на задания, и так или иначе он уже их выполняет. А не вот это вот ожидание, особенно если урок там раз в неделю, и от среды до какой-нибудь среды ученик ждет казни. Для чего это?
Это точно. А если ученик взялся за ум лишь в конце четверти, ну и прилагает... все усилия, чтобы получить не 6, а 7. Поддержите?
Ну, знаете, в конце четверти я особенно в чудеса не вижу, я реалистична. А в конце четверти обычно ребенок берется не за ум, а перед ним уже маячит ремень родителя. Обычно активность развивается именно по этой причине. И, как правило, тогда уже ученик демонстрирует не свои знания, а исключительно ищет болевые точки учителя, чтобы как следует пробить его на жалость. Поэтому я особенно, и мои ученики, которые там не первый год, там один год уже со мной проработав, они, в принципе, понимают это. Но если я реально вижу, что ученик не учился какой-то, то есть к концу четверти я особенно не беру это. Ну вот. Но если я вижу, что ребенок ну какое-то время не учился, а потом вдруг у него пошел подъем, что ему очень хочется, но понятно, что у него будет очень много пропущено, и для него это будет сложнее, чем для других, такого ученика я поддержу всегда.
Вот бывает, что ребенок хорошо учится, а вот во время контрольной плохо себя почувствовал, какая-то вот жизненная ситуация, завалил. Как учитель должен реагировать в такой ситуации?
Ну, смотрите, учитель тоже человек, и по-человечески мне все понятно. Да, это тот самый пресловутый обвал нейронных связей, когда дети – это потенциальные клиенты психолога, безусловно, в хорошем смысле, с которым нужно просто работать со своей тревожностью, как с ней совладать, потому что это все возможно. Но если это контрольная работа, которую писали в контрольных тетрадях, это документ. То есть это та работа какая-то итоговая, это как экзамен в последующем, да? То есть тут уже ничего не поделаешь. Если это просто какой-то тематический контроль, да, устный опрос, то я думаю, что вполне себе дать возможность ребенку попробовать еще раз вполне себе можно.
А как высчитывается четвертная оценка? Есть ли какие-то нововведения?
Вы знаете, нововведения есть в этом году, но они как раз-таки из рубрики «Вспомним прошлое». То есть мы высчитывали до этого года пару лет одним способом, теперь мы возвращаемся к старому доброму среднеарифметическое.
То есть все складываем?
Все складываем и высчитываем среднеарифметическое, по математическим правилам округляем. Это касается отметки за четверть и отметки потом итоговой годовой.
То есть контрольные уже не будут нести такой вот большой вес?
Кардинальные нет. То есть все баллы, полученные в течение четверти, будут, ну, решающими.
А как подготовить ребенка к школе, я имею в виду сейчас первоклассников?
Да, это особый контингент, потому что мне кажется, что больше готовить нужно не первоклассников, а их родителей. Есть замечательный фильм, вот как раз впереди еще пару дней до 1 сентября можно посмотреть российский фильм, называется «Дневник мамы первоклассника». Замечательный фильм, есть такая же и книга, книгу не успеете прочитать, фильм вполне себе посмотрите. Но самая главная подготовка, если говорить для ребят, то это, безусловно, простые, но эффективные советы. Прежде всего, это режим дня, потому что для детей начало учебного дня будет там, в зависимости от школы, от выбора школы, 8:30 или 9:00, но все равно это, как правило, идет вразрез с режимом летним. Поэтому неплохо было бы уже с понедельника хотя бы, со вторника наладить этот режим дня и просыпаться раньше. Обязательный завтрак, обязательный эмоциональный настрой. Самое лучшее, что родитель может сделать для ребенка, это оставаться ему другом и не потерять доверие. Вот это самое важное, потому что все знания приходят. Для этого есть учителя в школе. Самое главное для родителей, особенно первоклассников, это не потерять детское доверие. Поэтому не нужно, конечно, детям говорить о том, что мы идем в первый класс. Часто слышу такое: вы, вот ты идешь в первый класс. И рисуют школу как бесконечно вечный праздник. Все-таки, несмотря на то, что праздник 1 сентября будет, нужно аккуратно настраивать детей, что в школьных буднях может быть всякое. Могут быть друзья, могут быть и не друзья. Какая-то учительница понравится, какая-то нет. И это нормально. Ну, как в жизни, да? То есть вот к такому реалистичному подходу детей нужно вести. Обозначить, что 1 сентября – безусловный праздник, и мы идем на линейку, мы идем с цветами, нарядные. Но затем к более реалистичному сюжету переходить.
А вот как правильно реагировать родителям на плохие оценки детей в школе? Необходимо ли сразу бежать к учителю, рвать на себе волосы? Или есть какой-то другой способ это все решить?
Ну, надо, во-первых, понимать, что отметки бывают разные. И меня бы, например, больше настораживают всегда в школе дети, которые получают только одни определенные отметки, как правило, это отличники, да, то есть высока цена отличника, я имею в виду в плане здоровья. Как правило, есть редкие исключения, но если это отметка только 10, которая с каждым годом берется все тяжелее, есть ли смысл? То есть это нормально, когда к классу 7, 8 ребенок определяется с приоритетами. Опять же, этот предмет нравится, это нет. И по какому-то предмету у него будут баллы выше, по какому-то ниже. И это нормально. Если вдруг ребенок учился на отлично или удовлетворительно, и тут вдруг пошли двойки-тройки, безусловно, родителям нужно насторожиться, особенно если это подростковый возраст, потому что это может говорить о ряде проблем психологических, то есть особенно вот этот подростковый возраст, 7-8 класс, это возраст, когда интерес к учебе теряется. Мы говорим о том, что ребенку интереснее друзья, общение, но не учеба. И вес учителя в сознании ребенка снижается, как и вес родителей. То есть компания становится на первом месте. И поэтому здесь это то, о чем я говорю. То бесценное, что родителю нужно сохранить, это доверие и доверительные отношения с собственным ребенком, чтобы ребенок мог честно сказать, что да, вот у меня произошло такое, и поэтому учеба вот сейчас у меня поехала.
Как вы относитесь к ЦТ и правда ли, что оно эффективно и объективно в оценке знаний? Или это все-таки не миф, что именно на тесты можно поднатаскаться?
Ну, ЦТ объективно, оно хорошо себя зарекомендовало уже на протяжении ряда лет, чтобы сомневаться в том, что это объективно. Ни одного задания в ЦТ я не первый год готовлю учащихся абитуриентов, ну, выпуская 11 класс, и понимаю о том, что нет ни одного вопроса в ЦТ, который бы не касалось программы. Чтобы было такое, чего в программе не было. В программе есть все. Другой вопрос – насколько качественно вы изучали предмет? Поднатаскаться, ну, знаете, это как задать вопрос победителю Олимпиады. Вот у нас совсем недавно была спортивная Олимпиада, я имею в виду, что, ну, так можно же поднатаскаться и прыгать там замечательно на батуте, да, вот, говорят, можно. Конечно, можно. Тренируйтесь каждый день, и вы поднатаскаетесь.
Все верно. А вот откройте секрет, когда лучше всего начинать старшеклассникам поднатаскаться и вообще подготовку к ЦТ, да и вообще определяться с вузом.
К ЦТ лучше готовиться с первого класса.
Объективно.
Объективно, конечно, с 10-го. Это объективно, потому что программа 10-11 класса, как правило, ориентирована на повторение, углубление, систематизацию знаний. Поэтому, если что-то вами было упущено, потому что в 7-м классе вы влюбились, а в 8-м увлеклись чем-то другим, то в 10-11 класс это то время, когда вы должны очень плотно заняться подготовкой.
А с поиском вуза что?
С поиском вуза спрашивать себя свое сердце. Я всегда детям говорю о том, что вы на работе будете проводить большую часть своего сознательного времени. И если работа будет нелюбимой, ваша жизнь превратится в ад. Поэтому советы родителей прекрасны и бесценны, но если они категорично идут вразрез с вашим ощущением и с вашим желанием, значит, выбирать нужно себя. Это всегда самый верный путь.
А какие еще кардинальные изменения в процессе образования ждут школьников и их родителей? Поменялась ли как-то программа или, может быть, учебные пособия?
Нет, я думаю, что все идет поэтапно, потому что кардинальные изменения не хороши. Потому что школа – это все-таки достаточно консервативная система. Да, и поэтому в ней как раз-таки хорошо, когда все хорошо отлажено. Поэтому есть нововведения, но они абсолютно логично, вот как раз-таки с оцениванием, они абсолютно логично ложатся на то, что уже заметили, увидели педагоги, да, как неработающую систему. Поэтому учиться будем, как и раньше, хорошо и успешно.
Спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. На сегодня это все. В гостях у нас была заместитель директора по воспитательной работе, учитель высшей категории школы номер 73 Стрельченко Юлия Владимировна. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то запись будет доступна на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Мелешко. Оставайся на Радиус FM и хорошего тебе дня.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня.
Пропустил в эфире?
Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.